«Русская вещь».
Авторский проект философа и публициста Александра Дугина.
Звоните и не стесняйтесь спросить о главном.
Здравствуйте. С вами Александр Дугин. Вы слушаете программу «Русская вещь». Сегодня мы поговорим с вами о новом президенте. Не о празднике, не о других событиях. Наверняка у кого-то и дни рождения на эти дни приходятся. В частности, у известного доктора Павлова. Завтра день рождения, с чем я его поздравляю. Но сегодня мы поговорим не о докторе Павлове и не о 8 марта. Мы будем говорить о новом президенте, о том, будет ли преемственность, будет ли двоевластие или будет оттепель. Все эти три слова «преемственность», «двоевластие» и «оттепель» заполнили на этой неделе все заголовки основных газет, все аналитические разработки, и мы внесем свой вклад в эту проблематику. Говорить об этом разрешено, насколько я понимаю, не запрещено. Соответственно, мы воспользуемся этим данным нам демократии правом. Напомню, что вы можете отправить свои сообщения или вопросы на сайт программы «Русская вещь» по адресу dugin.ru, dugin как моя фамилия, .ru, или позвонить по телефону 783-6866. А также на разных сайтах, на Евразия.org, на Arc.ru, можете найти все оперативные материалы, которые связаны как с философскими исследованиями патриотическими, так и с актуальной аналитикой. Итак, преемственность. Для того, чтобы говорить о преемственности Дмитрия Медведева, который так замечательно стал президентом, надо подумать о чем, чему преемственность. Преемственность хорошо, чему? И тут мы снова возвращаемся к формуле Путина, о которой мы говорили несколько раз. Эта формула как звучала, так и звучит. Это сочетание либерализма, там, такой европейской, скорее, либеральной демократии, западничества и патриотизма, державности. Вот это формула Путина – либерализм плюс державность, от которой он не отказывался. Видимо, этой формуле и должен соответствовать его преемник. Тоже ее поддерживает либерализм и плюс державность. На самом деле, обратите внимание, что формула Путина казалась довольно успешной, потому что это формула компромисса. Именно компромисса. Компромисса между кем и кем? Между элитами, между теми людьми, которые заняли основные позиции во власти в 90-е годы, приватизировав львиную долю нашей экономики, то есть осуществив грабительскую приватизацию, которые ориентированы были на Запад, на компрадорскую практику, то есть на компрадор, это от латинского, от испанского слова «продавец». Компрадор — это тот, кто продает. Компрадорская буржуазия — это та буржуазия, которая продает, но не товары, поскольку любой торговец продает товары, а продает родину. Поэтому компрадорская буржуазия — это та буржуазия, которая не считается интересами государства. Вот, собственно говоря, это практически вся наша элита. Она западническая, она либеральная в том смысле, что стоит за священную частную собственность, то есть за священную свою священную частную собственность, которую они нахапали в 90-е годы. Ну, как бы сказать, я думаю, до тонкости либерализма этой части элиты, большинство элиты, это практически основная часть нашей политической, экономической элиты, наплевать о том, что у либерализма есть еще ответственность, там какие-то другие философские аспекты. Они понимают собственность как то, что они украли, и понимают священный характер ее собственности, потому что это они украли, они у них украли. Соответственно, украли они у народа, у страны, у государства, воспользовались определенными такими переходными периодами и присвоили это, и потом объявили это все священным. И, конечно, их можно, наверное, понять, но, тем не менее, народу, безусловно, объяснить, что такое понимание священной частной собственности не является, как бы сказать, абсолютным и справедливым, народу это, в общем, никак невозможно доказать, что теперь он должен признать результаты с приватизацией такой неотменимыми, священными, и, в общем, примириться. И элиты, тем не менее, настаивают на этом, но прекрасно понимают, что с народом надо что-то делать, надо народу бросить какую-то кость. И поэтому вот как бы костью является противоположная прямо вот этой либеральной священной частной собственности, она ворована, является идея социальной справедливости и патриотизм. Поэтому, собственно говоря, второй частью нашего общества, кроме компрадорских прозападных элит, в большинстве своем, которые, в общем-то, на самом деле, конечно, глубоко наплевать на народ, и им важно их родина, это та, где их деньги. То есть это офшорная такая. Вот она и есть, это называется компрадорская буржуазия. И, соответственно, народ, который разный, который бывает и бедный, и бывает и, в общем-то, состоятельный, но достаточно состоятельный, но в тех размерах, которые, в принципе, еще не делают его офшорным народом. Наш народ все-таки местный. По-настоящему он живет в нашей стране и не думает отсюда бежать, это его родина. И, конечно, он хочет социальной справедливости и сильной национальной идеи. Так вот, преемственность власти Путина была строго основана на компромиссе между тем, чего хотели элиты, либерализм, отсутствие пересмотра результатов приватизации, с одной стороны, попытка создать какую-нибудь идеологию, которая бы обеспечивала этим людям спокойное существование и не заставляла бы их потомков дрожать от страха, что когда-то рано или поздно найдутся патриоты, которые посмотрят, откуда эти товарищи стырили первоначальный капитал и как они им распорядились. Некоторых олигархов, да, так вот, между этими либералами и народом, которому, собственно говоря, Путин тоже выстроил некую модель обращения к нему с реабилитацией каких-то советских элементов и подъем национальной идеи. Такую национальную идею, причем, которую сказали, что, во-первых, опять второй раз, как и при Ельце, не искали, не нашли, по сути дела. А Медведев сейчас сказал, что и искать ее не надо. Так вот, либерализм плюс патриотизм — это, конечно, противоречие, потому что элиты хотят одного, народ хочет другого. Элиты видят политику России по одному, народ видит прямо противоположным образом. Вот этот, собственно говоря, Путин умудрился соответствовать интересам и тем, и тех, и тех. За счет, опять же, наиболее, скажем, крайних представителей и тех, и тех. В этом отношении самые такие радикальные либералы — Касьянов, Илларионов, Каспаров, они критиковали Путина, они говорили, ну это же не либерализм, то, что вы делаете, вы видите, выгнали нескольких олигархов, и вы, в общем, продолжаете, вернее, обращаетесь к народу, говорите, становитесь популярным, ущемляете, как с их точки зрения, демократию, и недостаточно идете в сторону американской политики. Соответственно, либералы критиковали жестко, послушайте, «Эхо Москвы», например, там они продолжают до сих пор путинские курсы, все, что систему нашу поносить последними словами, с точки зрения вот этих либерально-западнических элит, которые считают, что Путин не справился со своей вот либеральной миссией, принес жертву Березовского, Гусинского, Невзлина и многих других, того же Касьянова, и, соответственно, пошел на поводу у народа и, в общем, недостаточно последовательно проводит свою либеральную миссию. Одновременно есть радикальные патриоты, там не только коммунисты, но и другие, которые также критикуют Путина, утверждают, что Путин не выполнил и патриотическую программу, потому что за словами о величии России, ну, из реальности мы видим только, конечно, вот серьезная вещь — это победа в Чечне, но это было в самом начале путинского правления, это действительно даже не пиар. Но все остальное было, в общем-то, пиаром. То есть Олимпиада превыше всего. Олимпиада — это хорошо, но Сочи как национальная идея, там Гагры как национальная идея, там, знал бы прикуп, жил бы в Сочи. Вот что вспоминается при этом. Это спорт, замечательный спорт, ты мир. Но спорт не может быть национальной идеей, это глупость. И в остальных же вопросах реально в России не предотвратило признание Косово, не смогла добиться поворота в страны СНГ в нашу пользу, не удержала, даже, в общем, с трудом удерживает Казахстан и Беларусь в нашей орбите. На самом деле, похвастаться-то особенно таким реально патриотическим нечем. Слова, да, замечательно, но и вот патриоты ругали и критиковали вот Путина, эту формулу патриотизм плюс либерализм уже с точки зрения патриотизма. То есть мало патриотизма, нет преследования системного олигарха. Хорошо, трех там выгнали, четырех, одного посадили, но замечательно, где остальные? Остальные же так как были, так и есть. И где не сидит же Фридман, Герман, Абрамович, Дерипаска, Потанин или Батурина. Они все миллиардеры, там, участники Форбса, спокойно в путинском режиме нашли свое место. Или Мордашов. И чем они там хуже или лучше, чем Березовский, Гусинский, Невзлин и Ходорковский. Это патриотам невозможно объяснить, и мы не объясняли. Просто принимайте, как вот радуйтесь того, что часть мы, как бы сказать, наказали. А либералы тоже радуются, что наказали часть, а не всех. Соответственно, радуйтесь тому, что не дали либералам, вот уже обращается Путин, что патриотам не дали возможность прийти к власти, от вас бы там рожки да ножки остались. А патриотам, говорит, радуйтесь, что мы либералов немножко устаканили. А то помните, как при Ельцине, они страну там развалили. Все были более-менее довольны. Это и есть преемственность. Так вот, будет ли Медведев соответствовать этому курсу путинскому? Тут я могу сказать, что обязательно будет. Потому что в противном случае он просто полностью потеряет там место, у него не будет места для правления, поскольку элиты с массами за путинский курс никак не примирились, массы совершенно не согласны признавать легальность и такой священный характер украденного олигархами, абсолютно не оставили своих социальных требований. И национальных требований. Они как были, так и есть. Их Путин успокоил, но они вот здесь же и в любой момент готовы обостриться. Точно так же олигархи абсолютно или либералы-западники совершенно ни с чем не смирились, никакими патриотами они не стали. Они поняли, что условия путинской модели власти заставляют их изображать покорность и лояльность там, народу, истории, но это как были зверьми, так и остались. Перевоспитать их невозможно, а потом, видимо, и не делалось при Путине этой попытки, судя по общим процессам. Их просто как бы показали, что если вы будете вести себя так, как Березовский или Ходорковский, то вы будете там же. Поэтому пока помолчите. А если будете помалкивать, то карта вам в руки, наоборот, будете молодцами. И кто? Они поняли, но изменились ли они? Вот я вас уверяю, что нисколько. Патриотизм как мода, на самом деле, или просто как такая вот темная необходимость. Они же спят и видят, когда это все кончится, и можно будет по-настоящему разгуляться. Россия им как была до лампочки, так и сейчас до лампочки, до Путина и после Путина. Это другая порода людей совершенно. Точно так же и патриоты, на самом деле. Никакой характер собственности священной они не признали, ни в какую элиту они не поверили, и олигархам лучше относиться не стали. А любят они, любят не они, а мы. Мы потому что патриоты, мы любим Сталина, мы любим великую Россию, свой народ, свою церковь, любим и советское, и царское прошлое, и ненавидим ельцинский строй и его выкормыши, и все, что оттуда вылезло, как из червивой ямы. Поэтому, на самом деле, дай нам только волю, мы, естественно, займемся всерьез этими коллегами. И Путин сдерживал и тех, и других, он сдерживал прозападническую, русофобскую элиту от того, чтобы она третировала по полной программе, как в Ельцине, наш народ и разваливал наше государство, и сдерживал нас, патриотов, от того, чтобы мы не как бы брались за дело, чтобы, как бы сказать, приводить ситуацию к тому, где она с нашей патриотической точки зрения должна быть. Так вот, если Медведев сейчас, в этой же ситуации, в которой ничуть не изменилось с 8-летнего срока, попытается как-то измениться, то есть отказаться от этой преемственности, то он почти мгновенно обрушит тот хрупкий баланс путинской модели либерал-патриотизма, который создан. Поэтому он, на самом деле, на мой взгляд, будет продолжать эту либеральную патриотическую линию и будет стараться опять искать компромисса, поскольку и при новом президенте те же самые фигуры, там, может быть, пропорция чуть изменилась, патриотов чуть меньше, да их и было при Путине-то на экране, там, 1:5 приблизительно. Ну и сейчас 1:5. Там, не думаю, что закроют там Проханова, Цыпко или меня, потому что куда же деться, кто будет, представлять патриотическую линию. Но, с другой стороны, и каких-то, может быть, одиозных людей с либеральной патриотической стороны, и с обоих сторон их не было. Поэтому я думаю, что все будет по-прежнему. По-прежнему-то по-прежнему, но Путин действительно обладал той харизмой, которая удостоверяла и делала правдоподобным вот тот компромисс. И если люди, в общем, не хотели на Путина нападать, если они его не ненавидели, и если, в общем-то, они более-менее трезво и объективно оценивали, то они, в общем, видели конкретные патриотические шаги Путина, если говорить о патриотическом лагере, ну и видели, конечно, конкретные либеральные шаги Путина, что он не дал травле олигархам там дойти до логического предела. Соответственно, он действительно раздал всем сестрам по серьгам. Причем по хорошим серьгам. Серьгам конкретным. Это были не такие неподдельные какие-то медяшки. Это были хорошие, качественные серьги с небольшими бриллиантами. И все сестры, ну, конечно, какие-то сестры хотели все и негайно, как говорят украинцы, наши друзья, то есть все и немедленно, но все и негайно это там в следующем, наверное, историческом этапе или вообще не бывает. Но получили сестры, что хотели. И вот Путин был настолько весом, настолько существенен в обоих направлениях, что действительно вот эти серьги были оценены, и фигура его, раздающего всем сестрам по серьгам, действительно приобрела исторический характер. Все с ним смирились и его, конечно, в итоге полюбили. Теперь Медведеву предстоит повторить эти подвиги. Вернемся к этому анализу через пару минут. Это опять программа «Русская вещь». Мы говорим о новом президенте. И, соответственно, тему преемственности мы обсудили, что преемственность, она как преемственность компромисса между элитами и массами, между либералами и патриотами, с необходимостью сохраняется, потому что в противном случае власти Медведева не удержать. Соответственно, хочет он или не хочет, понимает он, что ему досталось или не понимает, это абсолютная данность, поэтому будет разбираться и решать эту проблему. Либерализм, патриотизм с необходимостью. А поскольку явно никаких революционных идей, как бы полностью стать на ту или иную сторону, у Медведева, видимо, нет, потому что это чревато какими-то потрясениями чудовищными для страны, ну, по крайней мере, если стать на либеральную. А ведь с Медведевым связывают оттепель, на самом деле. Про то, что он стоит на патриотическую сторону, это пока никем не обсуждалось. И, в общем, с точки зрения имиджа, это как-то невероятно. Конечно, было бы хорошо, мы как патриоты считаем, что это было бы замечательно. Просто верится с трудом, и поэтому... А вот то, что он станет на либеральную, это многие так уверены, Запад уверен. Но, конечно, если он станет на чисто либеральную точку зрения, вернется в 90-е годы, то он нарушит преемственность. На что, видимо, рассчитывают те, кто его поддерживает на Западе или среди либеральных кругов. Но я думаю, что это будет просто самоубийство. Самоубийство Дмитрия Анатольевича Медведева, нашего нового президента, если он откажется от хоть какого-то обращения к народным ожиданиям, то есть к национальным, к социальной справедливости, национальной идее. Я думаю, что вот эта так называемая оттепель немедленно обернется просто бунтом, революцией и какими-то катастрофами для России. Но поэтому оттепель, честно говоря, я в нее верю с трудом. То есть если это будет оттепель, это будет кровавая оттепель. Он просто разморозит те конфликты, которые в нашем обществе не загасил, а именно заморозил. Заставил на мгновение замереть Владимир Владимирович Путин. А они здесь, как где и были, эти конфликты никуда не ушли. И, соответственно, я думаю, что оттепель только на голос ее можно такое вот придумать. Пусть, конечно, чает себя надеждами либералы, что теперь пришло их время, но я думаю, что и Медведев, и Путин вот в чем, а в радикализации ситуации и в создании революционного сценария не заинтересованы абсолютно. Народ тоже сейчас к этому не готов. Соответственно, преемственность — это самое простое, самое естественное, самое понятное, что может быть. Это означает, что вещи останутся как минимум так же, а с другой стороны, ухудшение отношений с Западом заставит Медведева для того, чтобы укрепить свои собственные политические, личные, индивидуальные, харизматические позиции, безусловно, опереться все больше и больше именно на патриотическое начало, поскольку это дает легитимацию внутри страны. А это главное. Запад все равно с подозрением смотрится, не он определяет сейчас легитимность лидера, а именно внутренняя политика. А внутренняя политика, будем откровенны, она целиком основана на патриотическом консенсусе. Это патриоты голосуют. Вот все, что голосовало за Медведева, это голосовали патриоты, только патриоты. А не патриоты голосовали, неизвестно никого, меньше процента их, судя по этим всем выборам в Думу и так далее. То есть, и то среди даже либералов, помимо демшизы, и то, я думаю, есть какие-то люди, которые покупаются на те или иные их посолы. Поэтому сейчас не патриотов в России, кроме элит, а их по пальцам можно пересчитать, ими, конечно, управляют те страны, в чьих банках лежат их счета с наворованными миллиардами, это уже отрезанный ломоть. Но Медведев для того, чтобы создать политическую, себе политическую реальную платформу, должен будет обращаться в значительной степени к патриотам все больше и больше. Не знаю, как психологически, визуально наш новый президент к этому совсем не готов. Тем не менее, он уже ездил в сербы, поддержал наших братьев-сербов. Сейчас готовится первый свой внешний политический визит совершить в Беларусь. Тоже показательно, где самая российская, или, может быть, более еще российская политическая система, чем идеальная для нас Лукашенко, существует. Поэтому, собственно говоря, знаки, наверное, Медведев будет подавать. Но где-то в какой-то момент он осознает, что если менять эту преемственность, так в сторону патриотизма, а если в сторону оттепели, то там здравствуй, война. Вот что это будет означать. Внутренняя или внешняя, ситуация очень серьезная. Теперь о двоевластии. А двоевластие это тоже обсуждается. Сейчас, правда, принято говорить о соправлении. Сейчас вот есть сторонники как бы обсуждения в дискуссиях двоевластия, и против них стоят сторонники соправительства. Чем ближе человек к определенным там, центрам, тем ближе, больше он говорит о соправительстве. А чем свободнее аналитик, тем больше он говорит о двоевластии. Я считаю, что надо говорить не просто о том, что есть. А двоевластие вполне возможная перспектива. В силу чего в России? В силу того, что и Путин, и Медведев — это индивидуумы. Конечно, идеологии ни у Путина, ни у Медведева нет. И неоткуда взяться. В нашем обществе, кроме небольших сегментов, довольно таких, ну, скажем, преданных идеи людей, которых просто группки на всех секторах, идеологии нет. У нас была советская идеология, потом мы пытались внедрить либеральную демократическую идеологию, не мы, а нам пытались, как раз вот такие приспешники олигархата и Ельцина. Это не удалось в 90-е годы, и при Путине мы остались без идеологии. Есть патриотические настроения, есть эмоции, есть обленные симпатии у народа, но в идеологию это ни сверху, ни в элите, ни в массах не выливается. Таким образом, когда нет идеологии, то нет референтной, научным образом говоря, системы, относительно которой можно было бы проверять верность тем или иным взглядам. Путин никаким взглядом не был верен, он просто был прагматиком, двигался в процессе своего правления. Что-то, что ему казалось правильным, то он осуществлял. Поскольку в России ситуация почти монархическая с властью, и конституция у нас монархическая и президентская, то, соответственно, этому было делать легко. Поэтому он особенно ни с кем не считался, считал и ни с чем не считался, действовал как умел, как понимал, но это еще, конечно, не идеология. И его индивидуальность, она в значительной степени и предопределила большинство успехов путинского периода, поскольку его индивидуальность действительно соответствовала ожиданиям масс. Его психологический тип, его такие обычные индивидуальные реакции человеческие оптимально соответствовали потребностям момента. Вот это то, чего мы хотели. Так вот, удивительно совпало, что не Путин как идеолог, потому что в идеологии в его жизни не прослеживается. Он был то советским, то с Собчаком работал, потом возглавлял органы при Ельцине, и там в его команде находился, то есть не в самом лучшем коллективе, скажем так, с идеями не самыми светлыми и здравыми, которые в 90-е годы правили. А потом, когда получил высший пост, государство стал проводить очень приличные, правильные действия в целом, направленные на спасение страны. И это еще не идеология, просто такая судьба есть, да, индивидуум есть, сильный индивидуум, харизматичный, индивидуум со многими с наклонностями, взглядами, которые действительно оказались чрезвычайно полезны. Но это лишь индивидуум. Ни в какие документы, ни в какие идеологические, политическую философию он своей симпатии, антипатии, совокупность своих эмоций и реакций не воплотил. То, что мы называем сегодня планом Путина, это не что иное, как вот та преемственность, баланса между либерализмом и патриотизмом, о котором мы говорили, собственно говоря, с решением неких прагматических очевидных задач. пока эти задачи можно было решать на уровне менеджмента государственного, они решались нормально, и Путиным решались. Возможно, они будут решаться и Медведевым. Другое дело, что в какой-то момент отсутствие идеологии у того и у другого приведут к тому, что какие-то задачи уже более серьезные, более фундаментальные, чистым менеджерским подходом решить будет невозможно. Надо будет понимать не только, что исправить в распадающемся государственном аппарате, но еще и надо будет понять, куда, зачем. А для этого уже нужна политическая философия. Поэтому этой политической философии ни у Путина нет, и у Медведева нет. И не может быть. Не потому, что мы не знаем, они скрывают. Ну, невозможно. Судьба и одного, и другого человека, она, в общем, более-менее понятна, она прозрачна. Переходный период может быть как с минусом, переход к худшему, может быть, переход к какому-то неопределенному лучшему. Безусловно, Путин означает переход к какому-то неопределенному лучшему. И тот факт, что он вообще обратился к массам и обратился к патриотам и включил свою формулу, вот это патриотическое измерение, это уже очень-очень хорошо. Но это еще далеко не политическая философия. И попытки провозгласить суверенную демократию в качестве нашей национальной идеи, это идея, собственно говоря, попытки описать тот компромисс между либерализмом и патриотизмом, между демократией, как либерализмом, скажем, и суверенитетом, как державно-патриотической идеей. То есть тем же, все тем же сестрам по серьгам. Кому суверенитет, кому демократию. Попытка же выстроить вот при Путине каких-то специфических вывести породу суверенных демократов, которые так же, как, собственно говоря, вот этот курс обладали бы теми иными качествами, она ничему не привела, потому что никто не поверил в это всерьез, и люди, в общем-то, оставались эмоционально. Кто-то больше либералом, кто-то больше патриотом. Если патриотом, то он довольно быстро ему надоело быть либералом, он начинал критиковать либерализм, а если он был либералом, то совершенно ему было непонятно, к чему еще какой-то еще патриотизм, ни с какой либеральной ни идеологии, ни практики он сроду не вытекал. Это совершенно взаимоисключающая система, и попытка создать роботов-мутантов, таких суверенных демократов, она, конечно, не удалась, потому что получилась бледная немочь, которая говорила «да-да», когда ее требовали, но только там отворачивался хозяин с кнутом, она мгновенно либо просто растворялась, либо расходилась по привычным группкам, то есть либо к патриотам, либо к либералам. Там есть какая-то политическая философия. А вот патриотического либерализма, либерального патриотизма, его не было создано. Соответственно, Медведев приходит как индивидуум, и Путин был президентом индивидуальным, сугубо индивидуальным. И возможно, что у Медведева, Дмитрия Анатольевича Медведева, будет другой баланс между либерализмом и патриотизмом. Может быть, где-то будет больше либерализма, как что кажется. Либо он просто будет иным либерализмом, и он под либерализмом может немножко по-другому понимать, чем Путин. Либо с элитами он с другой стороны будет иметь дело, или с какими-то с другими элитами избирательно. Соответственно, и патриотизм у него может быть несколько иным, поскольку мы говорим о таких вещах довольно условных, скорее о эмоциях, которые волей случая оказались во главе государства и стали предопределять уже стратегию поведения великого государства. Это, конечно, не очень, наверное, нормально, но мы живем в ненормальные времена, это тоже надо понимать, и Россия в критической ситуации. Слава богу, что мы выбрались из ельцинской бездны, хотя не факт, что мы туда опять не соскользнем. Это вопрос открытый. Так вот, что касается двоевластия. В «Известиях» на этой неделе была опубликована такая очень зловещая, на мой взгляд, карикатура. Стоял Чебурашка, такой небольшого роста, рядом с Геной, крокодилом с Геной, у которого в руках была гармошка. И там была такая подпись. Чебурашка говорит: «Знаешь, Гена, теперь мне не хватает только портфеля из крокодиловой кожи». Вот эта зловещая карикатура, я вот, интересно, я ее показал нескольким людям, они вообще не поняли, что это такое. Ну, кто-то там вежливо улыбнулся, но мне кажется, что карикатура достаточно понятная и недвусмысленная. Чебурашка стоит, говорит: «Знаешь, Гена, теперь мне не хватает только портфеля из крокодиловой кожи». Почему он так говорит? Кому это он говорит? Кто такой Чебурашка? Кто крокодил Гена в этой политической карикатуре? Я не буду пояснять, потому что, знаете, если рассказывать, почему анекдот смешной, то возникает ощущение просто вообще неловкости, нелепости, и он тут же потеряет свое остроумие. Мне так как раз кажется, что он скорее зловещий и совершенно прозрачный, о чем идет речь. Так вот, о двоевластии. Если на самом деле все будет оставаться в российской власти на уровне индивидуальности, то это двоевластие немедленно возникнет, поскольку Дмитрий Анатольевич Медведев, личность, которая занималась национальными проектами, как его назвал Третьяков, политическая машина национальных проектов, занималась юридической практикой, давно во власти. Соответственно, он сейчас, вот даже если бы у него совсем были индивидуальные качества, ну, совсем заниженные, а где вы видели людьми с заниженными индивидуальными качествами, с другой стороны, хочется спросить, смотрите, сантехник или какой-нибудь, ну, вот человек, который гастарбайтер, там огромный индивидуум, на самом деле, они просто прячут свои индивидуальные качества, а уж у человека из элиты этих индивидуальных качеств просто море. Теперь помножим индивидуальность человека из политической элиты, политического класса на то царское уникальное президентское место, где он оказался. И что мы получаем? Ну, мы получаем, на самом деле, фактически такое как бы полноценное самодержавие, к которому мы постепенно и шли с точки зрения укрепления президентской власти, и которое является нашей психологией. Вот индивидуальность, помноженная на кресло, или, как сказал Кургинян, кстати, во время предвыборной ночи, я увидел на пресс-конференции за Медведевым двух людей, он и президентская власть, они совпали. Это действительно совершенно корректное, на мой взгляд, замечание, что теперь мы имеем на самом деле нового индивидуума. И вот этот новый индивидуум, который получил всю власть от индивидуума номер один, этот индивидуум номер два, теперь он становится как бы индивидуумом уже не два, а один. Но и тот индивидуум один, по сути дела, никуда не исчез. И поэтому у нас как бы два индивидуума номер один, причем они же и номер два. Вот такая незадача. Называется это, может быть, соправление. Но представить себе, как вот эти два индивидуума, лишенные какой бы то ни было политической философии, не принадлежащие ни к общей партии, несмотря на то, что выдвигались, вот Медведев выдвигался четырьмя партиями, включая партию Борщевского. Теоретически он может быть, скажем, сторонником взглядов господина Борщевского, если у самого господина Борщевского есть какие-то взгляды, кроме такой классной адвокатской лощенности. Но, допустим, есть, у него же есть партия у Борщевского, значит, Медведев теоретически, может быть, он выдвинут, и не только «Единой России», он же кандидат от аграриев, он вполне может быть, например, таким скриптозубковым, то есть аграрником, сторонником таких каких-то простых и верных сценариев народных. Он может быть, кстати, социалистом мироновского толка или сторонником экологии, и поскольку партия Миронова тоже его выдвигала. Может быть, единороссом, но единороссом — это самое неопределенное, поскольку быть единороссом — это быть за все хорошее против всего плохого. То есть это как бы за все. Давай за нас, давай за газ. То есть такие вот правильные очень вещи, совершенно бессодержательные, именно потому что они слишком правильные. Вы знаете, любой все-таки партия, она должна нести в себя в своей идеологии что-то неправильное. Вот если она только все правильное и все хорошее, значит, это уже не партия, а что-то другое. Вот. Ну и Борщевский, естественно. Таким образом, поскольку партии, честно говоря, это, конечно, все понятно, у нас никаких нет, идеологии нет, и Дмитрий Анатольевич Медведев вообще свободен. Понимаете, мы выбрали человека, дали полную свободу, мы послушались Путина, которому до этого дали полную свободу. Теперь дали, он предложил нам передать ту полную свободу, которую мы дали ему, передать эту полную свободу Дмитрию Медведеву. Молодцы мы так и сделали. Вот, сделали, и теперь мы сделали таким образом своими руками, породили систему того, что называется двоевластие. Потому что два сильных индивидуума. Один сильный, там, экс-сильный, но тоже сильный, а второй новый сильный. И вот этот новый сильный, который сильный в силу своей позиции, в силу того, что у него есть индивидуум, при полном отсутствии необходимости считаться с чем бы то ни было, кроме того, как оба эти индивидуума понимают положение дел, статус-кво, баланс сил, устойчивость власти и интересы России. Я искренне верю, что и Путин, и Медведев руководствуются интересами России. Но как они их понимают, эти интересы? Это опять за все хорошее? Да, за все хорошее все понимают с таким же успехом интересы России. Высоко сидят, хорошо далеко глядят, много знают о устройстве политической ситуации. Верно, на самом-то деле, но я лично знал очень многих представителей советской элиты первого эшелона и знаю представители ельцинской элиты, тоже первого эшелона, которые очень высоко сидели и очень далеко глядели, но были законченными идиотами, которые, в принципе, ничего не поняли. Ни тогда, когда сталкивались с серьезными проблемами от лица страны, ни потом, когда у них была возможность на пенсии или там попивая водочку на огороде осмыслить происходящее, как были такими как бы ничтожествами, так интеллектуальными, так и остались. Поэтому не вопрос, что человек высоко залез во власть, и поэтому он будет более адекватен. Может вполне быть, а может и не быть. Никаких гарантий нет. И вот эта свобода двух индивидуумов, двух сильных индивидуумов, которые оказались наверху, свобода от всех, от нас, от каких бы то ни было политических идей. В конечном итоге, и эта свобода ограничивается исключительно такими жесткими условиями, которые ставят, с одной стороны, элиты, которые сейчас бросятся и раскалывать эти две личности между собой, и отстаивать свои идеи. Вот тут они будут активны. И, конечно, поскольку среди таких недовольных путинским правлением в элитах было довольно много людей, они сейчас воспользуются для того, чтобы попытаться сделать реванш, сплотившись вокруг Медведева и превращая его, помимо его воли, просто в инструмент возвращения к там, золотым для них 90-х. Я думаю, что на самом деле, если это суверенная, вот суверенная формула, суверенной демократии, этот альянс патриотизма и либерализма расколется на две части, на суверенную и демократию, то похоже, что в конечном итоге вот эти политические философии, которые за уши были притянуты, суверенность и демократия, с таким трудом в путинское правление, они могут легко распасться на демократию, которая будет, то есть либерализм, скажем так, группироваться вокруг Медведева, и суверенность, который будет группироваться вокруг Путина, потому что патриотические, силовые, наверное, линии, хотя и расколотые, они побегут половину туда, наверное, половину туда, может быть, к разным этим точкам. Но эти два центра, на самом деле, ну, как угодно, с любой точки зрения, они рано или поздно дадут о себе знать. И это тоже, я думаю, увы, к ничему хорошему не приведет, потому что людям придется выбирать между сильным человеком 1 и сильным человеком 2, при том, что индексы 1 и 2 перепутаны. Кто-то подумает, что уже 1, 2, а другой подумает, что 2 — это 1. А поскольку вот в психологии, такой особенность психологии людей, в общем, растерянных, как сегодня наше общество, не имеющие ни моральных, конечно, никаких ни идеологических, ни духовных, ни религиозных устоев в массе своей, соответственно, это гадание будет приобретет отвратительный характер, но в силу напоминающую то, как метались наши бояре между Шуйским, Дмитрием, Лжедмитрием или там Тушинским вором, и перебегая по 10 раз на дню, где шубу отхватят, где землицы с крестьянами. Конечно, время проходит, что-то меняется, но только в худшую сторону. Там хоть бояре были с бородами там православные, а тут совсем люди постсоветские. Да и советские люди, конечно, молодцы были еще те, тоже перебегая, когда была такая возможность. А когда не было возможности, то как бы тихо адаптировались к тому, что есть. А уж постсоветские люди, это уже совсем страшно себе представить, что это за люди. Как можно ли их вообще людьми-то назвать, на самом деле? Конечно, понятно, что это все трагично, и в лучшие, в золотые периоды нашей истории у нас было такая слабовато с точки зрения лояльности или с точки зрения соблюдения тех же самых присяг, которые мы давали, клятвы верности, а уж в наше время просто стыдно, мне кажется, и глупо спрашивать кого-то, что, мол, мы тебя назначили, там, оставайся нам верным. Это, по-моему, просто сотрясение воздуха. И оно не то, что не поощряется, оно просто настолько нигде не практикуется, ни в одном секторе нашей жизни, что это из сферы абстракции. И вот на это накладывается наш новый президент с его таким, с намеком на оттепель, который читается в его образе, с такой поставленной под вопрос преемственностью, которая в каком-то смысле, безусловно, будет именно из-за необходимости как-то вот продолжать эту формулу, ну, тех снятия или замораживания того фундаментального противоречия, которое лишь накапливается между элитами и массами, между либералами и патриотами. Ну вот, собственно говоря, вам и двоевластие в самом чистом виде. И, конечно, жуткие карикатуры в газете «Известиях» печатают, что сразу прям вот не прошло и дня, представляете, а уже Чебурашка говорит: «Знаешь, Гена, мне не хватает только портфеля из крокодиловой кожи». Но вот как быстро все же у нас люди понимают суть дела. Я хочу напомнить, телефон в студии 223-77-55, 223-77-55. Есть совсем мало времени. Если есть у кого желание, позвоните, кто не за праздничным столом. Мы говорим о преемственности, о новом президенте, о двоевластии, об оттепели, о том, что нам, собственно говоря, светит, а чего не светит из этого замечательного набора. Я думаю, что в каком-то смысле можно попробовать отказаться, может быть, ввести мораторий на прогнозы относительно того, ну как что получается. Конечно, все будет не сразу, но что-то мне подсказывает, что будет быстрее даже, чем многие думают. Тут у нас уже звонок сразу же. Пожалуйста, вы в эфире.
Добрый вечер, добрый Александр. Вечер. Не знаю, как вас по
отчеству. Гельевич, мое отчество. Гельевич.
Гельевич?
Да-да.
Александр Гельевич, меня Александр очень зовут.
Приятно.
А не по теме можно вопрос?
Ну, совсем не по теме или какой?
Совсем не по теме, но по истории. Понимаете, я
с
уважением к вам отношусь.
Кратко. Вот одна минута, да? Одна секунда даже.
Никак не получается с вами связаться.
Да, пожалуйста.
Меня интересует вопрос по Куликовской битве.
По Куликовской битве. Звоните в программу специальную, которая будет по Куликовской битве и по нашей истории. Обязательно вам отвечу. Действительно, не по теме. Немножко, пожалуйста, у нас еще... А, вот звонок был какой-то. Сейчас. Да, хорошо. Значит, ну, по Куликовской битве это, собственно говоря, действительно лучше обсудить потом этот спорный эпизод. Это великая наша победа. Великая победа России, но, тем не менее, конечно, надо помнить, что именно с этого момента началось русское создание великоросского этноса. Гумилев писал, что князья пошли русские на Куликово поле, а потом пришли великоросский этнос. Русские появились там, родились на Куликовском поле. Не дай бог там до Куликовского поля дойти. Пожалуйста, у нас еще звонок есть.
Алло.
Да-да, пожалуйста.
Добрый вечер.
Да.
Михаил из Москвы.
Да.
Я вот хотел бы поинтересоваться, вам не кажется, что у нас новый президент будет как подставной? Вот. И за его спиной будет, ну, будет как кукла, будет так дергать ниточки.
Да, благодарю вас.
Будет как ширма.
Да-да-да, я понял вас. Понял. Кратко отвечаю. На самом деле, может быть, это было бы не самым плохим вариантом, на мой взгляд, но так не будет. Так не будет по причинам, которые я внимательно анализировал в нашей программе. Дмитрий Медведев – это политическая машина, как его назвал Третьяков. Это человек с индивидуальностью. Он будет править по-своему. И это может быть не так хорошо, как может показаться. И когда он будет править по-своему, удержаться в рамках того курса, который приносил Россию пользу в эпоху путинского управления, прошу прощения, будет довольно трудно. Соответственно, вот то статус-кво, чьим символом для многих является Дмитрий Медведев, оно с необходимостью и с неизбежностью расколется. Вот к этому надо готовиться. А если бы он продолжал линию Путина строго, один в один, это, может быть, был не худший вариант. В том-то и дело, что ему даны такие полномочия, которые он, безусловно, использует. Нам еще предстоит увидеть нового Медведева, нового президента во всей его красе. Всего доброго. До встречи в программе «Русская вещь».